Лесса Каури, Золушки из трактира на площади. Маме, которая всегда поддерживала меня. В Вишенроге зарядили дожди. Щедро поливали столичные проспекты, прихотливо извивающиеся улочки, утопающие в зелени дома знати, ремесленные и купеческие кварталы. Умытые храмы сияли белизной, золотом и лазурью под серым небом, а королевский дворец из черного камня с влажно-блестящими крышами и повисшими стягами на многочисленных башнях казался намокшей хищной птицей, усевшейся на вершине горы над Тикрейским проливом. На площадь мастеровых выходили четыре улицы – Кузнечная, Гончарная, Каменная и Прачечная. Дома здесь выглядели не так значительно, как в соседнем, торговом квартале, но сработаны были добротно и стояли десятилетия, заботливо подновляемые хозяевами. После большого пожара, случившегося 70 лет назад и пожравшего около 2/3 городских зданий, улицы вымостили заново, используя больше камень, чем дерево. С тех пор одно- и двухэтажные домики отличались лишь цветом фасадов и крыш, да количеством горшков с цветами, которые во все времена так любили домохозяйки. Улицы квартала хвастались друг перед другом палатами гильдий, на которые, казалось, ушло больше камня и вазонов с растениями, чем на остальные дома. Две палаты каменщиков и прачек смотрели фасадами на площадь, а между ними расположился маленький домик цвета темной охры с углами, поросшими мхом, и крышей, на которой устраивали свидания местные кошки, привлеченные запахом съестного. Семья, купившая сгоревшую во время большого пожара мастерскую, перестроила ее под трактир, с тех пор не закрывавший двери для посетителей в любую погоду. Гостей здесь всегда ждала горячая похлебка с ломтем вкуснейшего хлеба, свежие сыры, перепела на вертеле, уложенные в гнездышки из ароматной зелени и посыпанные кунжутом, холодное пиво или теплый морс из лесных ягод с медом, пользующийся особенным спросом в эти ветреные дни. Нынешняя хозяйка трактира, матушка Бруни, всегда лично проверяла качество продуктов, как когда-то делала ее мать, а до нее бабка, основательница семейного дела. За некоторыми матушка сама ходила на рынок в сопровождении двух верных служанок, сестер Греттель, которых за глаза прозвали гренадершами за внушительный рост и косую сажень в плечах. В этот момент Бруни, тоскливо поглядывая в залитое потоками воды окно, выслушивала недовольный монолог повара. Пип, или, как ласково называла его Бруни Пиппа, приходился двоюродным братом ее покойной матушки. Этот невысокий, круглый и абсолютно лысый толстяк отличался неуемной энергией, кипящей кулинарной фантазией и резкими перепадами настроения, напрямую зависевшими от погодных условий. Он не представлял жизни без солнца и впадал в уныние в его отсутствие. Нынешнее совместное уныние повара и погоды длилось уже без малого 2 недели и, наконец, вылилось в истерику толстяка по поводу сорта муки для выпекания его знаменитых на всю столицу соленых булочек. Слова лились бесконечным потоком, как косые струи дождя, что барабанили в окна, шумели в водостоке и стучали по крыше. «Брунгильда!» – сердито вопросил Пип, и Бруни вздрогнула, она терпеть не могла, когда ее называли полным именем. «Ты меня совсем не слушаешь!» «Я слушаю!» – вздохнула она. «Давай подождем, пока немного распогодится. Я схожу к мельнику Розену и попрошу заменить партию». Мелодично звякнул колокольчик. Дождь шагнул в открывшуюся дверь вместе с одним из постоянных посетителей. Последний, стянув с головы широкополую мятую шляпу, аккуратно встряхнул ее за порогом. «Возвращайся на кухню, Пиппа!» Ласково попросила Бруни, погладив повара по плечу, и поспешила навстречу вошедшему. «Добрых улыбок, господин Турмалин, и теплых объятий!» Радостно приветствовала она гостя, высокого сутулого старика, зябко кутавшегося в поношенный плащ. «Как ваше здоровье?» «Спасибо, дорогая!» – усмехнулся тот, взяв ее под руку. «Твоими молитвами и горячими обедами, что присылала мне с Равенной, еще жив!» «Зря вы вышли на улицу!» – посетовала матушка, провожая господина к его постоянному месту – угловому столику, наполовину скрытому массивным буфетом, в котором хранились винные бокалы и столовые приборы. «Похолодало, а у вас наверняка не прошел кашель». «Опостылило сидеть дома», – признался старик, с явным удовольствием усаживаясь на скамью, заваленную подушками разного размера. «Смотришь целый день то в окно, то в стену. Из всех развлечений визит целителя, который ничего не смыслит в медицине, да твои восхитительные лакомства. Давай я лучше здесь поболею». Бруни с затаенной тревогой всматривалась в осунувшееся лицо, отмечая запавшие щеки, бледность и влажную испарину на лбу, круги под глазами, но ничего говорить не стала. Махнула Виелене, сестре Равенны, и та, без слов понимающая хозяйку, тут же принесла поднос с кружкой дымящегося морса, плошкой меда и тарелкой только что испеченных булок. «Доброго дня, господин, это вам для затравки», приветливо улыбнувшись, пояснила служанка. «Сегодня в обеденном меню зеленые щи, куриные колбаски с жареным картофелем или рыбный пирог. Чего желаете?» Старик оживленно потер ладони. Оставив их разбираться с заказом, Бруни отошла за трактирную стойку и принялась протирать бокалы, поглядывая в сторону посетителя. Григо Турмалин приходил сюда уже несколько лет. Появился однажды на пороге, будто возник из ниоткуда, высокий, полный сил мужчина, с глазами редкого, золотисто-карего цвета, и громогласно просил: «А ну-ка, красавица, подскажи мне, чем это пахнет так дивно из окон заведения?» Бруни в тот момент засыпала брусничные листочки, вдоходящие на маленькой плитке, за стойкой морс. Ароматный дымок поднимался от котелка, и сквозняк уносил его в открытые весеннему теплу окна. А со двора доносился глуховатый голос ее мужа Ральфа, чинившего телегу. Ральф погиб в Крейской войне 5 лет назад. Вслед за мужем ушли родители, Хлоя и Эдгар, которым она помогала держать семейное дело. И трактир матушки Хлои стал трактиром матушки Бруни, несмотря на то, что матушке в ту пору только исполнилось 19 лет. Некоторые из слуг нашли другую работу, здраво рассудив, что одинокой девушке в таком возрасте не справиться с заведением. Но она раз за разом отказывалась от выгодных предложений по продаже дела и, стиснув зубы, осваивала нелегкое ремесло трактирщицы до тех пор, пока ее имя не включили в книгу гильдии наравне с именами родителей, а соседи по улице не стали все как один уважительно величать ее матушкой. Тогда Бруни почему-то решила, что Григо – маг. Он был начитан и изыскан в речах, имел изящные руки человека, никогда не державшего инструмент, и созданные в ее представлении для того, чтобы делать пассы. Но время шло, а Турмалин старел, как обычные люди, и даже быстрее. Он никогда не жаловался на жизнь. Однако матушка замечала, как с каждым годом ветшает его одежда, тащает кошелек. Да и в прежде ясных глазах появилась какая-то безнадежная муть, затянувшая золото радужек, будто болотная тина. Бруни догадывалась, что Григо во многом отказывает себе, лишь бы приходить в трактир, наблюдать за людьми, неспешно куря трубку и заказывать любимые блюда. Когда старик с месяц назад не явился в обычное послеобеденное время, она забеспокоилась и отправила на разведку Равенну. А потом стала ежедневно передавать ему со служанкой обеды за счет заведения, решив, что нельзя лишать единственной радости человека, к которому жизнь явно относится не как к сыну, а как к пасынку. Дождь утих, небо кокетливо приоткрыло синие прорехи в серой пелене облаков. Бруни спешно переобулась из туфель в сапоги, прихватила плащ и вышла из трактира, крикнув в кухню: «Пиппа, я дойду до Розена!» «Зонт захвати!» – тут же отозвался тот. Она упрямо тряхнула каштановыми матушкиными локонами и выскочила без зонта. В воздухе висела влажная морось, а небо вновь затягивало. Следовало поторопиться, чтобы добежать до лавки и обратно. Хозяина за прилавком не оказалось. «Он на заднем дворе», – сообщил молодой продавец, колесом выпячивая грудь и играя бицепсами. Вдовушка ему давно нравилась, и он не упускал случая покрасоваться перед ней каждый раз, когда она заходила в лавку. Бруни только покачала головой и отправилась на задний двор. Они с Ральфом жили мирно и оба любили работу в трактире. Однако какое удовольствие женщины получают от плотских утех, молодая супруга знала лишь понаслышке. Возможно, проживи они подольше вместе, мужу удалось бы разбудить в ней женщину, но он ушел на войну, а она осталась одна. И желание завести интрижку как-то не возникало. Ей это казалось неприличным, что ли. Пип давно ругал Бруни за вдовье одиночество, но попытки познакомить с сыновьями своих приятелей оставил после того, как она, глядя на него серо-голубыми отцовскими глазами, в принятых у морских бродяг замысловатых выражениях, указала на тщетность подобных намерений. Отец Бруни был коком и полжизни ходил под парусами на торговых судах, поэтому девочка с юных лет усвоила, как доходчиво объяснить собеседнику, что он не прав. –